С учетом консервативности человеческого мышления и привычки людей того времени к старому лунному календарю, наиболее вероятными представляются два варианта. Вариант первый. Могли постараться, чтобы в новом календаре первое весеннее полнолуние всегда оставалось в первом месяце года, как это было в старом лунном календаре. Но нетрудно показать, что по этому пути не пошли. Для этого необходимо было бы назначить день весеннего равноденствия на 1-2 марта, не раньше и не позже. Поскольку если день весеннего равноденствия назначен позже 2 марта, то некоторые весенние полнолуния попадают не на март, а на апрель. Скажем, если весеннее равноденствие назначено на 3 марта, то в годы, когда 2 марта является полнолунием, еще предвесенним, первое весеннее полнолуние происходит 1 апреля, через 30 дней после 2 марта. Но еще раз повторим, этого сделано не было. Из самого юлианского календаря следует, что весенние равноденствия в нем никогда в прошлом не приходились на 1-2 марта. Смотрите выше. Вариант второй. Могли наоборот постараться обеспечить по возможности прежнее привычное положение весеннего равноденствия относительно месяца марта, а не прежнее положение первого весеннего полнолуния. Тем более, что все равно уже отказывались от привычного постоянного положения этого полнолуния 14 или 15 марта Нисана. Давайте поставим себя на место человека из эпохи Никейского собора, привыкшего еще к старому лунному календарю, и зададимся вопросом, каково было привычное для него календарное место весеннего равноденствия. Нетрудно сообразить, что при прежнем определении лунных месяцев, таким образом, что середина лунного марта совпадала с первым полнолунием после первого весеннего равноденствия, всегда выполнялось следующее простое правило. Весеннее равноденствие попадало либо в первую половину вот этого лунного марта Нисана, либо во вторую половину лунного февраля, предшествующего Нисану лунного месяца. В этой ситуации наиболее вероятными вариантами для фиксации в новом календаре дня весеннего равноденствия являлись либо крайние сроки 13-14 февраля и 14-15 марта, либо, возможно, средняя точка между ними, то есть 1 марта. Последнее, правда, было бы естественно лишь в эпоху не ранее 16-17 веков, когда в науке появилось понятие ошибки вот такой несмещенной нулевой в среднем. В эпоху же Никейского собора такого понятия еще не было, и потому среднее значение не казалось ученым того времени таким уж естественным приближением, каким оно представляется сегодня. Но нам даже не обязательно опираться на подобные соображения, поскольку варианты с середины февраля и началом марта отпадают сами собой, просто из-за того, что равноденствие никогда не приходилось в юлианском календаре на эти числа. Такое событие еще только предстоит в далеком будущем, поэтому остается только один возможный вариант – 14-15 марта. Отметим, что и сам первоначальный смысл календарного месяца, как промежутка времени от одного новолуния до другого, мог побудить учредителей Пасхалии совместить середину нового вот этого солнечного марта с самым ранним, а потому в каком-то смысле и главным первым весенним полнолунием. Исходя из этого соображения, мы также получаем, что день весеннего равноденствия, скорее всего, был назначен Никейским собором на 14 или 15 марта, поскольку при весеннем равноденствии 15 марта с серединой марта будет совпадать самое раннее в юлианском календаре первое весеннее полнолуние, происходящее на следующий день после равноденствия. В заключении этого раздела подчеркнем, что изложенные в нем соображения отнюдь не являются доказательством того, что весеннее равноденствие было установлено Никейским собором именно на 14-15 марта. Но из них вытекает, что совершенно не очевидно, будто Никейский собор установил весеннее равноденствие на 21 марта. Это распространенное сегодня мнение не обосновано. По ряду естественных соображений Никейский собор должен был установить равноденствие на 14-15 марта, а не на 21. Это мы и показали. Приведенные нами здесь соображения никак не могут служить также и самостоятельным доказательством датировки Никейского собора. Независимую датировку Никейского собора мы уже получили выше, на основании совершенно других формально-числовых данных Пасхалии. Результаты настоящего раздела будут использованы нами для объяснения и дополнительного подтверждения полученной выше доказанной датировки. А именно, в следующем разделе мы покажем, что эта датировка вполне соответствует обстановке, в которой происходил Никейский собор. Она вполне соответствует также и содержательному смыслу Пасхалии. Кроме того, мы укажем на наиболее вероятные причины ошибок, которые были сделаны средневековыми хронистами при датировке Никейского собора. Необоснованное, как мы показали, мнение, будто бы Никейский собор установил весеннее равноденствие на 21 марта, является общепринятым в исторической науке. Вот оно-то как раз действительно используется для якобы доказательства скаллигеровской датировки Никейского собора 4 веком нашей эры. Более того, сама эта датировка была первоначально получена Скаллигером, скорее всего, именно исходя из неверного постулата, что равноденствие 21 марта. Об этом косвенно свидетельствует история Григорианской реформы, во время которой этому постулату было уделено очень большое внимание. Он был выбран одним из краеугольных камней реформы. 19.4.3. Датировка Никейского собора по календарному вот такому месту равноденствия. Посмотрим, к какой датировке Никейского собора приводят указанные соображения. Весеннее равноденствие в юлианском календаре приходилось на 15 марта в 850-950 годах нашей эры. А на 14 марта весеннее равноденствие приходилось в 950-1150 годах нашей эры. Итак, мы получаем, что Никейский собор происходил по всей вероятности в эпоху 10-12 веков нашей эры. По крайней мере, не ранее этого времени. Потому что ранее него равноденствие в юлианском календаре попадало уже во вторую половину марта. Чего быть не могло, смотрите выше. Эта датировка Никейского собора прекрасно согласуется с новой хронологией и с нашей реконструкцией всеобщей истории. Смотрите хронологию 7.